толстые железные цепи прикрепили к крюкам, утвержденным в помосте тендера. Признаюсь, у меня забилось сердце, а капитан Гот дергал усы и не мог оставаться в покое. Но полковник Мунро, как мне показалось, был даже спокойнее принца Гурусинга. «Мы готовы», — сказал инженер. «Когда будет угодно вашей светлости?» «Мне угодно сейчас», — ответил принц. Гурусинг сделал знак. Магу свистнул каким-то особенным образом, три слона уперлись в землю своими могучими ногами и дружно дернули машину. Она отодвинулась на несколько шагов. У меня вырвался крик. Гот толкнул ногой. «Затормози колеса!» — просто сказал инженер, обернувшись к машинисту. Одним быстрым движением это было исполнено. Пар зашипел, стальной гигант остановился и не двигался более. Магу подстегивал слонов, которые напрягали мускулы и сделали новое усилие. Оно было бесполезно. Наш слон будто прирос к земле. Принц Гурусинг закусил себе губы до крови. Капитан Гот захлопал в ладоши. «Вперед!» — крикнул Банкс. «Да, вперед!» — повторил капитан. «Вперед!» Регулятор был открыт. Большие клубы пара один за другим вырвались из хобота. Колеса, освобожденные от тормоза, медленно повернулись, и вот три слона, несмотря на отчаянное сопротивление, должны были пятиться, глубоко взрывая землю. «Вперед! Вперед!» — ревел капитан Гот. И стальной гигант все шел вперед. Он протащил трех громадных зверей, упавших на бок шагов 20, и как будто не заметил этого. «Ура! Ура!» — кричал капитан Гот, не владея уже собой. «К этим слонам можно присоединить весь сарай его светлости. Все же для нашего молодца это не будет тяжелее перышка». Полковник Мунро сделал знак рукой. Банкс закрыл регулятор, и аппарат остановился. Три слона его светлости представляли жалкий вид. Не зная, куда девать хоботы, вздернув кверху ноги, они барахтались, как гигантские жуки, опрокинутые на спину. Раздраженный и пристыженный принц ушел, не дождавшись даже конца опыта. Трех слонов отпрягли. Они приподнялись, очевидно униженные своим поражением. Когда они проходили мимо стального гиганта, самый большой, несмотря на своего вожатого, преклонил колено и поклонился хоботом нашему слону, как принцу Гурусингу. Четверть часа спустя индус Камдар, или секретарь его светлости, принес полковнику мешок с 4000 рупий, проигранные пари. Полковник Мунро презрительно бросил мешок, сказав: «Прислуги его светлости», после чего спокойно направился к паровому дому. Нельзя было лучше отделать высокомерного принца, который так надменно оскорбил нас. Так как стальной гигант был запряжен, Банкс тотчас подал сигнал к отъезду. И среди громадной толпы восхищенных индусов наш поезд отправился в дальнейший путь. И мы довольно скоро, при повороте дороги, потеряли из виду сарай принца Гуру. На следующий день паровой дом начал подниматься на первые уступы, связывающие равнину с подножием границы Гималайских гор. Это было пустой забавой для нашего стального гиганта, которому 24 лошади, заключенные в его недрах, позволили без труда бороться против трех слонов принца Гурусинга. Он легко поднимался по восходящим дорогам этой области, так что не было необходимости увеличивать нормальное давление пара. Действительно, любопытное зрелище представлял колосс, изрыгающий искры и с пыхтением тащивший две громадные колесницы. Зазубренные обводья колес врезывались в гравий, который скрипел, осыпаясь. Надо признаться, наш тяжелый зверь оставлял после себя глубокие рытвины и портил дорогу, уже размокшую от проливных дождей. Как бы то ни было, паровой дом поднимался мало-помалу. Панорама расширялась сзади. Равнина уходила вниз, к югу. Горизонт, развертывавшийся все более и более, отдалялся на необозримое пространство. Эффект был еще заметнее, когда в продолжении нескольких часов дорога шла под деревьями густого леса. Это восхищение, прерываемое остановками более или менее продолжительными, смотря по обстоятельствам, и ночлегами, продолжалось не менее 7 дней, с 19 до 25 июня. «С терпением», — говорил капитан Гот, — «наш поезд дойдет до самых высоких вершин Гималаев». «Не будьте так честолюбивы, капитан», — ответил инженер. «Дойдет, Банкс?» «Да, Гот дошел бы, если бы скоро не прекращалась проезжая дорога, и если бы мы могли взять с собой достаточно топлива, которое он не найдет уже на ледниках, и воздуха, которым можно дышать». А его не будет на высоте 2000 сажен над уровнем моря. Да нам и ни к чему переходить за обитаемый пояс Гималайских гор. Когда стальной гигант достигнет средней высоты здоровой местности, он остановится в каком-нибудь приятном местоположении на рубеже леса. Наш друг Мунро перенесет свое калькутское бенгало в Непальские горы. И мы там останемся, пока ему будет угодно. Место, где мы должны были стоять несколько месяцев, по счастью, было найдено 25 июня. В течение последних 2 суток дорога становилась все менее удобной. Стальному гиганту пришлось потрудиться, но он отделывался только истребляя несколько больше топлива. В эти дни поезд шел на пустынной местности. Местечек и деревень не встречалось, а если и виднелись, то какие-нибудь отдельные жилища, иногда фермы среди больших сосновых лесов, покрывающих южный хребет передних гор. Изредка встречавшиеся горцы приветствовали нас своими восторженными восклицаниями. Наконец, 25 июня Банкс в последний раз сказал нам «Стой!». И это слово кончило первую часть нашего путешествия в Северную Индию. Поезд остановился среди обширной прогалины, возле потока чистой воды, которой должно было хватить для всех потребностей кочевья на несколько месяцев. Оттуда взгляд мог обнять равнину миль в 50 или 60 в окружности. Паровой дом находился тогда за 325 миль от Калькутты, на 2000 метров над уровнем моря, и у подножья того Давалагири, вершина которого теряется в облаках на высоте 25 000 футов.